Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается наш цикл, посвященный Федору Михайловичу Достоевскому в преддверии его дня рождения, 11 ноября. Я Алла Митрофанова и с радостью представляю нашего сегодняшнего гостя, замечательного богослова, тонкого читателя, человека, который, у меня ощущение, простите, отец Александр, что это уже становится какой-то традицией, я вам даю задание домашнее, вы его выполняете, извините, пожалуйста. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в городе Ярославле. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сильно напрягает, когда вот так вот просит, а перечитайте-ка, пожалуйста.
Нет, нет, нет.
Дон Кихота.
Это прекрасно. Ну, как бы, опять же, мы ведь и не замахиваемся на Вильяма нашего Шекспира, с одной стороны, да, то есть проблемы в этом, ну, нет, совершенно никакой. Более того, ведь, будем честны, к целому ряду текстов после базового образовательного курса, ну, как бы я как минимум отношусь вот к тому кругу читателей, который после того момента времени к ним практически так и не возвращался. Не будем обсуждать причины оного, но сам факт, да, что, конечно, наша школьная программа в этом смысле точно избыточна и ставит часто перед читателем юным такого рода тексты, которые интеллектуально ему прям сильно несоразмерны, и, скажем так, он не, ну, как бы он не задает к ним тех вопросов, на которые они хотели бы ему ответить. А вот с течением времени, как бы обратившись к этому тексту, ну вот примерно, я подозреваю, все-таки в той возрастной категории, на которую рассчитывал автор, вот здесь совпадение оказывается очевидным. И целый ряд смыслов, которые в свой бы момент времени, вот они были, скорее всего, как бы прочитаны под общий объем, вдруг обретают совершенно определенное звучание. Поэтому я этим домашним заданием только рад.
Спасибо. Я немножечко успокоилась. А то нам с вами еще Толстого обсуждать, «Войну и мир». Так что... А сегодня мы говорим на материале романа «Братья Карамазовы», говорим о совершенно удивительной фигуре в нашей литературе, о, с одной стороны, персонаже по имени Старец Зосима. С другой стороны, мы понимаем, что у этого литературного героя галерея прототипов. В первую очередь, конечно, я думаю, что большинство исследователей, да, на этом сходятся, это собирательный образ оптинских старцев. Может быть, во главе угла в этом замечательном ряду стоит преподобный Амвросий Оптинский, поскольку есть, ну, прям совпадение. А при этом вы в студию вошли с вопросом по поводу Силуана Афонского. Мне бы хотелось, чтобы мы с вами на примере старца Зосимы поговорили о феномене нашей жизни, кто такие преподобные, что они нам дают в плане понимания нашей собственной человеческой природы. Нам кажется, что это настолько заоблачная святость, преподобные, где они и где мы. Но вот я открываю роман «Братья Карамазовы», вторую часть, да, книгу, которая как раз старцу Зосиме посвящена, читаю и понимаю, что у меня крылья вырастают за спиной. Я никакая не преподобная, но эта история, она настолько вдохновляет по-другому посмотреть на самих себя, на меня саму, да, на людей вокруг, на жизнь вокруг. Да, жизнь есть рай, говорит старец Зосима, только мы не хотим этого видеть, не хотим этого замечать. А если бы захотели, мы все давно бы жили в раю. И вот еду я в поезде из Коврова в Москву, читаю это все и понимаю, что сижу как дурочка, улыбаюсь. Ну и что? И так мне от этого хорошо, и так прекрасно от этих слов. В который раз читаю, и в который раз, как дурочка, как ребенок просто счастливый, сижу и улыбаюсь. Что это за феномен, преподобные, их видение мира? И насколько вот эти мировоззренческие аспекты старца Зосимы действительно кому-то из них созвучны?
Ну вот здесь, наверное, я бы даже начал не прямо с самих преподобных, а вот с того тезиса про то, что рай уже здесь и теперь. В тексте неоднократно к этому тезису задаются вопросы от окружающих. Да, то есть, когда будущий Зосима, да, как бы вот открывает это для себя, а точнее, правильно сказать, когда через брата, да, как бы к нему приходит этот тезис, и он долгое время сам его не понимает, да, а потом становится его проводником, он везде натыкается на такое, как бы, мягкое журение, да, ну, ах, что вы отнюдь позвольте, да, как бы вот примерно в таком формате. Но, собственно, один из главных учительных тезисов Евангелия Теанна именно об этом, что, с одной стороны, суд миру происходит здесь и сейчас, не надо ждать никакого вот грядущего и другого, хотя он в свой момент времени случится, но он будет только итогом и, скажем так, вот, да, как бы какой-то финальной точкой сейчас осуществляемого. Потому что сейчас свет пришел в мир. И есть те, кто возлюбили тьму и сознательно уходят от этого света. Но и наоборот, есть те, кто сейчас идут к свету. И, соответственно, в их жизни Царство Божие вот настает здесь и теперь. Это должна бы быть наша жизнь христианская, ну и какие-то ее очевидные примеры мы как раз вот на ряде святых наблюдаем, и среди них преподобные, наверное, наиболее читаемая фактура, наиболее понятная, так как бы здесь все сильно очевидно, во многом благодаря тому, что все-таки если у ряда святых мы не видим никаких учеников, да, то есть вот они какой-то очень самостоятельный феномен. Ну, например, то же самое мученичество, да, оно бывает рождает подражание, но это немножко как бы не та тема, это не ученичество, да, то монашеская среда, она все-таки предполагает вот именно прямое преемство. И, соответственно, через вот этих учеников мы поэтому достаточно объемно представляем себе жизнь ряда преподобных. Тоже далеко не всех. Если мы посмотрим на ряд наших северных отцов, то кроме того, что они когда-то родились, где-то жили, и потом пришли на место подвигов, подвязались там, собрали вокруг себя учеников и почили в Боге, мы не знаем больше ничего. То есть все их жизнеописание попадает в абзац. Потому что они не были словоохотливы по поводу своей какой-то предыдущей жизни. Но есть ряд исключений. Так, и вот в этом смысле можно точно говорить о том, что преподобный – это, ну, скажем так, во многом христианин контркультуры. Как минимум зарождается это движение вот в таком формате, когда церковь вдруг перестает быть гонимой, когда вдруг все становится настолько хорошо, что даже немножечко плохо, когда быть христианином теперь – это не проблема хождения перед Богом каждый день и вызов этому миру, и готовность к вот этой самой мартирии, свидетельству, а когда теперь это, в принципе, входной билет в приличное общество. И церковь начинает наполняться сильно разными людьми. Она сразу это за собой замечает. То есть рассуждения условно о темном двойнике церкви, они возникают не у Фуделя. А вот, например, недавно я читал Тихония Африканского, комментарии на Апокалипсис 5 века. И он системно выписывает эту проблему, что она прямо лежит на поверхности, вот ее как бы невозможно не заметить. И внутри церкви рождается определенного образа вот такая контркультура. Да, что, да, время свидетельства и мученичества, как кажется, прошло, но не время свидетелей закончилось. Свидетельствовать о Боге можно теперь вот так. И некоторый объем церкви исходит в пустыню. Это тоже очень библейский образ, да, про то, что община Божия начинает из пустыни, и по тому же самому апокалипсису бежит потом в пустыню. в последние дни. Вот в этом смысле, в некотором плане, всегдашние последние дни. И преподобные – это представители вот именно такого рода культуры. В ней, как в любой другой контркультуре, рождается целый ряд форм. То есть раннее монашество – это, ну, в том числе, ну, скажем так, вообще очень своеобразная среда. Она далеко не так радужно выглядит, как нам ее рисуют патрики и лавсаики. То есть это во многом среда гетеродоксальная. То есть там много таких убеждений, да, такого рода идей, которые противоречат вообще базовым христианским или очень своеобразно их трактуют. Например, именно из монашеской среды происходит самая главная известная сейчас гностическая библиотека, библиотека Накхаммади. Это маленькая деревушка в Египте, где были обнаружены целый ряд откровенно гностических апокрифических текстов, которые озаглавлены часто как Евангелие или как послание, но то, что они говорят о Боге, нигде и не близко библейскому откровению. И, соответственно, скорее всего, они жили и здравствовали именно в ранней монашеской традиции. Благодаря огромному авторитету святителя Афанасия Александрийского, который указал на четкий объем новозаветного канона, монахи прислушались, подчинились, перебрали свои библиотеки, изъяли из них все непотребное и вынесли, значит, за околицу. И вот там за околицей это еще 1000 с лишним лет пролежало аккуратненько, в итоге было найдено. Но как бы при всех вот этих проблемах, кризисах, как бы, скажем так, вопросах становления, монашеский идеал, как идеал все-таки в корне прямо христианский, то есть буквально Христов, да, как бы здесь идея следования Христу, взятия креста и, значит, вот хождения по стопам, она очевидна. Конечно, он рождает абсолютные жемчужины святости, которые в каком-то смысле вот практически свободны от любой интерпретации, значит, вот каких-то углов, которые позволяют нам их осмыслить. Не нужно углов. То есть вот мы смотрим на Антония Великого, и вопросов у нас особенных не возникает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, богослов, экзегет. Сегодня в программе «Светлый вечер» мы говорим о... На материале романа «Братья Карамазовы» на самом деле говорим о феномене преподобных, о святости, что это за тип святости такой. А в романе «Братья Карамазовы» повод к такому разговору и материал нам дает фигура старца Зосимы, замечательного, совершенно удивительного героя. Вот правда, говорят, что очень сложно святость описывать в художественном произведении. Где драма, где надлом, где вот те метания и поиск, которые персонажу как раз и дают ту самую привлекательность. Достоевский совершенно блестяще описывает монаха, живущего в монастыре, давая, кстати, его предысторию, рассказывая, что было в его детстве и молодости. И получается настолько объемный, потрясающий образ, который хочется прямо вот в сердце сохранить. Друзья, если вы роман «Братья Карамазовы» не читали, призываю, обязательно прочтите, потому что, во-первых, это не так тяжело и трудно, как кажется. Это вообще роман, который прекрасно читается, на мой взгляд. Если, может быть, вы не очень хорошо помните, что там было, да, канву, знаете романы, да, читали когда-то, и, допустим, в минуту жизни трудную, ищите себе какую-то точку опоры, вот прочтите буквально ту часть, которая старцу Зосиме посвящена. Это вторая часть романа «Братья Карамазовы», книга шестая, она называется «Русский инок». У вас так же, как у меня, в поезде «Ковров-Москва» отрастут крылья, и вы будете улыбаться, и будете оглядываться по сторонам, чувствуя, не то чтобы всем сердцем проживая мысль, что жизнь есть рай, ключи у нас, но чувствуя, что это так и есть. А это уже немало. Хотя бы на несколько минут вот это понять и в этом состоянии, простите за выражение, чуть-чуть зависнуть. Это же дорогого стоит. Старец Зосима, напомню, на всякий случай, монах, живущий в монастыре как раз того города, где разворачивается действие романа, и младший из братьев Карамазовых, Алёша, он его духовное чадо. Старец Зосима очень любит этого юношу, поясняет, почему. Оказывается, он ему очень напомнил старшего брата, который скончался, когда ему было 17 лет. Брата звали Маркел, вот Маркелу был как раз 17 лет, а будущему старцу Зосиме, тогда Зиновию, на тот момент было 9, когда брат умер. Но он навсегда запомнил то, что в том возрасте пока еще не мог понять. То откровение, которое брат перед смертью получил. А брат, судя по всему, прошел через какую-то очень мощную трансформацию от богоборчества такого подросткового к созерцанию в мире божественного присутствия. И вот эта мысль о том, что мы уже в раю, если бы люди только... Жизнь есть рай. И если бы все захотели увидеть это, мы бы давно уже жили в раю. То есть от каждого из нас зависит, насколько наша жизнь будет похожа вот на этот самый рай. Или же мы собственными руками устраиваем ад самим себе и ближним. Вторую часть добавляю от себя. Так вот, когда Зиновий, уже повзрослевший, прошел через свои серьезные кризисы и через свою трансформацию, он, оказавшись в какой-то момент, ну, в моральном, наверное, плане, в моральном, в психологическом плане, на дне, как раз вспомнил вот эти слова своего брата, и они его как будто бы прожгли. А брат ведь ему не случайно сказал, умирая, что «иди, играй, живи за меня». И вот будущий старец Зосима, вот этот юноша Зиновий, он как будто бы подхватил вот это откровение своего брата и дальше начал с этим жить. Закончил свою военную карьеру, ушел в монахи и стал тем светильником, по сути, для огромного количества людей, которые к нему в монастырь приезжали за утешением, за советом, за тем, чтобы разобраться в своих жизненных перипетиях. То есть это примерно то самое, что было в Оптиной пустыне, куда к оптинским старцам со всей России приезжали самые разные люди, разных сословий, разного уровня образования и материального достатка. И для всех оптинские старцы были открыты, потому что ими вот та самая любовь двигала к каждому человеку. Это же уникальный дар в каждом уметь видеть образ Божий. Не помеху справа, помеху слева, не человека, который меня отрывает от молитвы, или я чудовищно устал, а вот он приехал, и надо с ним поговорить, или что-то еще подобное, или который меня раздражает своим поведением, своим запахом, или своей наглостью, или своими дерзкими вопросами, или чем-то, или своим заискиванием, или чем-то еще. Нет. В каждом человеке оптинские старцы в первую очередь видят образ Божий. И вот старец Зосима у Федора Михайловича Достоевского именно такой. Ну, это, конечно, потрясающе. Вы, возвращаясь теперь, да, к вашему рассказу о том, как появились преподобные, что, в общем-то, действительно, это монашество, монашеский чин святости. И вот эта жизнь в, как это сказать, в контркультуре, да, мимо тренда, не в мейнстриме, сознательный выбор огромного числа людей, не все из которых при этом действительно стали преподобными, но многие стали. И они очень разные. Что, может быть, есть что-то такое, что свойственно большинству из них? Корректно ли так поставить вопрос?
Здесь, конечно, вопрос. Вопрос в том плане, что на него хочется дать быстрый ответ. что да, конечно, конечно, вот это вот та самая любовная любовь, вот она у них у всех как у одного, но нет ни в каком виде.
Среди них, я думаю, были люди в личном общении.
Неприятные, неприятные.
Сурванные.
Да. То есть смысл в том, что... То есть, но это очень важный на самом деле момент. Хотя нам кажется, что да, вот такой достаточно четкий, жесткий, плотный тип культуры, как монашество, да, а это формующая среда, то есть как раз ее вот это преемство, оно предполагает формацию, да, что ученик должен быть похож на своего учителя, вот он должен примерно по такому же типу жить, по такому типу молиться, строить вот с Богом эти отношения там и далее, далее, и она это преемство так более-менее пытается сохранять. Но при всем при том, вот как раз глядя на преподобных, мы видим, что никакой вот этой матрицы, которая налагалась бы на каждого из них и с каждым из них идеально совпадала, нет. Они очень разные. Но как бы, чтобы не быть голословным, да, я думаю, что вот можно обратиться к каким-то самым близким к нам примерам. Условно, можем взять Паисия Святогорца и Порфирия Ковсоколевита. Людей, которые и были друг с другом знакомы, жили в один и тот же момент времени, очень по-разному, осуществляя собственную жизнь, смотря на вещи и при этом признавая исключительный духовный авторитет друг друга. То есть на самом деле между ними, ну, велика разница. Велика, если мы почитаем их тексты, то, ну уж я не говорю про внешнее, да, про то, что преподобный Порфирий спасается на площади Согласия, на Аммонии, да, то есть это условно, ну, не знаю, там, какие-нибудь патриаршие пруды московские, да, а, соответственно, Паисий всю жизнь живет в еле живой Каливе, значит, на Святой Горе, да, как бы, и заканчивая углом зрения на массу вещей. Ну, когда, например, к тому же самому Порфирию приходят хиппи, значит, стадами просто, да, и он всем им находит время, место, слово, утешение, все что угодно. Когда вот он просто живет прям в гуще событий, в то время как, да, к Паисию, конечно, тоже огромный паломнический поток, и надо заметить, что тоже он время от времени от него откровенно устает, да, когда он уходит в лес из Каливы и вешает на двери табличку «Зоопарк закрыт, обезьяна ушла». Как бы, ну, вообще чувство юмора, оно же очень сильно сохраняет психику. И в этом смысле у преподобных, я думаю, что оно было в массе своей очень острым, очень острым. А, так вот, да, то есть это, тем не менее, это очень разные углы зрения на все. И глубокая святость. То же самое мы можем вспомнить каких-нибудь древних отцов монашества, условно, Антония Великого и Пахомия Великого. Антоний, ну, такой как бы практически певец свободы. Вот он живет в пустыне. Если кто-то хочет жить подобным образом, ну, это его возможность, пожалуйста, он может селиться рядом, иногда зайти за каким-нибудь наставлением и как-то жить, как вот ему Господь полагает, руководствуясь его примером, там, еще ли как-то, вот как Господь дал. Пахомий, скажем так, старый солдат, который не знает слов любви, ну, в том смысле, что он систематически отслужил в римских войсках, он знает, как надо, как не надо, как делать, как не делать. Он устраивает общежитие по типу римского гарнизона. Надо заметить, что пахомианские монастыри были огромны, по 5000 человек. Одновременно, например, жило в Тавенисе. И там лагерь дружный, режим строгий. Устав, норма его, соблюдение, палки для несоблюдающих и все остальное. Насколько радикально разные решения. Но самое важное, что и каждая находит последователей. И один тип жизни привлекает людей, и другой, ну, как бы, правильно сказать, не тип, а извод вот этого типа жизни привлекает одних людей, другой привлекает других людей, и все они живы и здравствуют до сих пор. То есть и уединенный тип монашества, и вот особенно жительное, так называемое, да, и, собственно, стандартное монашество, купно-жительное, да, то есть вот эти понятно известные нам монастыри, все это живо и процветает. Ну, как сказать, ну, про процветает, может быть, это, конечно, немножко фигура речи, да, но тем не менее, находит последователей. Поэтому на ваш вопрос я бы скорее воздержался от ответа. На самом деле преподобные при некоторой похожести типа жизни продолжают и по прошествии многих десятилетий этого самого типа оставаться очень яркими личностями. То есть личность не тает, как свеча в пламени божественного присутствия. Она скорее в этом пламени начинает, как кристалл, играть какими-то вот каждая своими гранями.
А вот смотрите, мы сейчас должны будем уйти на небольшой перерыв, но вот буквально позволю себе вброс такой информационный. Господь творит человека по образу и подобию своему. Мы понимаем, что задача нашей жизни – вот этот образ максимально привести к подобию. Похоже, что из того, что вы говорите, преподобные – это как раз те, которые очень подобные. Которые, вы о личности сказали, ведь личность тем ярче и тем полнее, и тем более она сияет разными гранями и согревает этим самым окружающих, чем более человек Богу уподобился. И вот получается, что разными совершенно путями и разными, как сказать, свойствами, но преподобные, они прошли вот этим путем. То есть вот это, вот этот свой образ, который есть у каждого из нас, максимально привели к подобию и в этой полноте его раскрыли с Божьей помощью.
Да, конечно.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, замечательный богослов, замечательный глубокий читатель, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова, мы говорим сегодня... Завершающий у нас такой разговор получается о Федоре Михайловиче Достоевском в преддверии его дня рождения, 11 ноября, о романе «Братья Карамазовы», точнее, об одной фигуре из этого романа, о старце Зосиме. Буквально через несколько минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Александр Сатомский, богослов, экзегет, настоятель Богоявленского собора в Ярославле. Я Алла Митрофанова. Говорим мы сегодня о... старце Зосиме, одном, наверное, из самых удивительных героев Федора Михайловича Достоевского, поскольку сегодня у нас завершающая программа в цикле о Достоевском в преддверии его дня рождения. Хотя у Достоевского все герои удивительные. Ну, а Смердяков, что не удивительный, тоже удивительный. Но вот он как раз тот, кто, наверное, вот этот образ Божий максимально... в себе заглушает, что ли, а старец Зосима тот, кто его максимально раскрывает. Мы говорим сегодня о преподобных и о собирательном образе разных преподобных, объединенных Достоевским в старце Зосиме. Мне бы хотелось вот, собственно, к тексту обратиться, посмотреть, каковы свойства этого удивительного героя и попытаться с этим чуть-чуть пожить. Это, по-моему, очень здорово и очень утешительно. Ну, во-первых, в «Братьях Карамазовых» есть прямые цитаты из Евангелия. И вот, в частности, старец Зосима, когда говорит с Алёшей уже перед смертью о его старшем брате, о Мите Карамазове, и о том страдании, которое Мите предстоит, приводит как раз евангельскую цитату: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Ну, кстати, эта же мысль, она же и в эпиграф вынесена у Достоевского «Братьев Карамазовых». И отец Александр, как это работает? Почему для старца Зосимы, почему, ну, скажем, шире, да, почему для преподобных, может быть, и корректно было бы сказать, что для многих из них, да, вот эта мысль о зерне, которое должно умереть, чтобы принести плод, оказывается, ну, жизненной программой, что ли?
Здесь нам, наверное, нужно вернуться к тезису о том, что мы говорим о преподобных как о максимально острой попытке осуществления христианства. То есть, по большому счету, вот если, как говорится, поймите меня правильно, да, перед нами как бы пример нормативного христианства, то есть христианство в полную голову. Обычно мы делаем отсюда радикально неверные выводы. То есть, когда, например, вот вы занимаетесь каким-нибудь интеллектуальным, значит, трудом, вы обложились книгами, вы что-то пишете, тут что-то чирикаете, здесь где-то закладываете, тут раскладываете, значит, тут вы походили, тут вы посидели, а напротив вас сидит ребенок и, значит, наблюдает за вами. Вот вы закончили, и он потом, значит, ну вот, делая вывод, что вот ум-то так и выглядит, интеллектуальный-то процесс вот он таков, он обкладывается тоже игрушками, книжками, где-то что-то из них там тоже пишет, чирикает, портит, в общем, но почему-то не наступает эффект. Вот он не чувствует, что он встал и поумнел, хотя вроде концепцию он воспроизвел все ту же самую. Вот в похожем провале находится абсолютное большинство из нас, когда мы смотрим на преподобных как на тип святости. То есть что они делали? Они не ели, не пили, не спали, значит, много молились и уходили от людей. Все понятно. Дел-то,
вперед.
В общем-то, на два понедельника. То есть, но почему-то в большинстве случаев это не приводит либо ни к каким, либо к худшим результатам. В том плане, что, да, часто преподобные избирали определенный набор практик, для того, которые им казались наиболее адекватно отвечающими поставленной задаче. Это вот как раз про смерть зерна и его возрастание. То есть, что они хотят? Они хотят, чтобы зерно принесло плод. Его смерть – это этап. Часто мы не понимаем, про какой вообще идет плод, но про то, что зерно должно умереть, мы как-то услышали. И это рождает грандиозные искажения внутри вот нашей как бы попытки следования за Христом, даже вот в глобальном смысле. Мы понимаем, что нужно убрать, нужно отсечь, нужно не делать. Во-первых, для чего? А во-вторых, как бы вот у всех «не» есть уравновешивающий набор практик «да». То есть, а что делать? И если отрицательные практики наблюдаемы, то есть мы видим, что он не ест, мы видим, что он не спит, мы видим, что он долго молится, то вот эти положительные практики не видны, они где-то там, они внутренние. И поэтому, как бы, в общем-то, это все превращается обычно в череду провалов. Вот теперь про понимание вот этой смерти зерна и воскресения зерна. Ну, как бы, сразу оставляем здесь весь общий религиоведческий бэкграунд, который огромен. То есть это один из самых нормативных образов в человеческой религиозной истории. Отсюда все умирающие и воскресающие боги, соответствующий тип сельскохозяйственных культов. Это у нас объединяет Осириса с Дионисом и кого угодно дальше. Но это как бы не наша с вами тема, мы закопаемся здесь в дребезги, если сейчас в нее пойдем. Просто так как бы поимеем в виду на периферии, что она тоже существует. Христос сравнивает вхождение в царство с вот похожим же сельскохозяйственным процессом. Для нас, повторюсь, да, нам очень сильно звучит про смерть. Но в одной из конкретных притч Христос объясняет это очень примитивным способом. Он говорит, смотрите, земледелец полагает зерно в землю и ложится, и встает, и не знает, как оно растет. Пока из земли не появится всход, на всходе колос, в колосе пшено. То есть вот этот момент в некотором смысле неподотчетности процесса. Хочется держать руку на пульсе 24/7. Я духовно расту или не расту? Если да, то как? Что мне надо добавить? Что надо убавить? Что там идет? Мы вообще исключаем действие Божие из этого процесса. А Христос говорит, нужно посеять и ждать. И многие преподобные вообще-то действуют ведь по такому принципу. Вот они поменяли образ жизни, вот они вселились в пустыню, И у них что, начались религиозные восторги? Нет. В массе своей начались провалы, кризисы и вообще всякие разные сложные вещи. Мы можем не брать в пример никаких радикальных примеров, типа Марии Египетской. Мы на ординарных примерах это видим. Ну, как сказать, тут понятно, что про преподобных слово «ординарный пример» такое себе, как бы, да? На ординарных примерах из данной группы. Вот это как бы конкретизируем. Тот же самый Антоний. Мотив его искушения, один из базовых мотивов христианской иконографии. Тот же самый Силуан Афонский, который там после 14 или скольких-то там лет, да, встает с молитвы словами: «Господи, ты неумолим». Ну, нет, ну, нет, нет. Вот я сколько ни бьюсь, меня не оставляет ничего. И это становится переломом. Вот это лежащее в земле зерно. Вообще непонятно, что там с ним произойдет. А вдруг он там умрет? Просто умрет. Вот мы не так давно слушали в храме притчу о сеятеле. Сеятель сеет обильно, а судьба этих зерен очень различна. Только единственное «но». Так как аллегория сеятеля с Богом, это обычный сеятель не может контролировать, куда он сеет. Ну, технология такова, что он не может точечно располагать эти зерна, поэтому попадает в разные места. Но мы понимаем, что Бог-то не таков. Он везде сеет сознательно. И, соответственно, видимо, с его точки зрения, эти рассеянные зерна, любое может принести плод.
А может не принести.
Может,
опять же, любое.
А может не принести любое, и даже в добрую землю попавшее.
Насколько это от выбора человека зависит?
Здесь мы приходим к вопросу про синергию, про соработничество человека и Бога, что, ну, как бы в этом процессе один без другого не достигает результата. То есть вне благодати Господней спасение невозможно. Мы об этом как раз, вот, кстати, да, в практике-то часто забываем. То есть чего надо сделать? Вот он, набор практик, мы их осуществили, и все. И мы должны получить результат. Где наш результат? Наша претензия к Богу. Мы не понимаем, что это вопрос про свободы, про благодать Господню, которая действует часто парадоксальным образом, и другого рода вещи. Но с другой стороны, никакая благодать не достучится до нас, да, как бы, если мы не слушаем, стучат ли нам в дверь.
За волосы Господь нас в рай вытащить не сможет. Точнее, сказать как? Опять же, да, возвращаясь к поучениям старца Зосимы, как он говорит, что такое ад. Вот смотрите, его размышления об аде. Да? «Отцы и учители, мыслю, что есть ад, рассуждаю так. Страдание о том, что нельзя более любить». То есть, окажись человек, не умеющий любить в раю, для него там будет ад. И вот это, конечно, ну, это как холодный душ, вообще-то. Когда эта мысль впервые в голову попадает, начинает там как-то размещаться, крутиться, вертеться, и через эту мысль человек начинает себя, свою жизнь проверять, вот это, конечно, это сильно. Что думаете об этом? Насколько это точная формулировка?
По этому поводу в той же самой монашеской традиции у, например, сирийских отцов эта мысль выписана достаточно объемно. Ну, во-первых, про то, что в этом смысле вообще рая и ада не существует. Бог будет все во всем. То есть полнота присутствия Божия будет раскрыта, ну, скажем так, вот во всем мире. Но в этой полноте ощущать мы можем себя очень по-разному. И обычно используется аллегория о здоровом и больном глазе. И в тот, и в другой светит одно и то же солнце. Но один воспринимает его свет с радостью, так как бы, а больному глазу тяжело.
Больно
в этом же самом свете.
В присутствии любви.
Да.
Да, как больно от любви сердцу, которое не научилось этой самой любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы о феномене преподобных, о старце Зосиме, в связи с тем, что на следующей неделе день рождения у Федора Михайловича Достоевского, вот мы открыли «Братьев Карамазовых». Это уже пятая программа вообще-то в нашем цикле. У нас три программы вышли с блестящим специалистом по Достоевскому Татьяной Касаткиной. Вчера мы говорили с Максимом Калининым, знатоком сирийской духовной традиции. Сегодня вот с отцом Александром более подробно разбираем старца Зосиму и его поучения. Вот смотрите, цитирую. «Пламя адское», да? «Говорят о пламени адском материальном. Не исследую тайну сию и страшусь, но мыслю, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо мечтаю так в мучении материальном хоть на миг позабылось бы ими, ну, то есть теми, кто в этом пламени пребывает, страшнейшая его духовная мука. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если бы можно было отнять, то мысли стали бы от того еще горше несчастными». Вот то самое, да, что Господь-то нас всех приглашает в рай, но там настолько больно, некомфортно и непривычно сердцу, не прокачавшим, как мы сейчас говорим, да, в себе любовь, что это будет настоящий ад. И как хорошо и уютненько бывает в любимом одочке, где можно кого-нибудь пнуть, да, на кого-нибудь навалить кучу негатива, да, кого-нибудь обсудить, осудить, и как это сейчас у нас, наверное, во все времена, да, часто происходит. А если человек без этих всех поводов и инструментов оказывается в пространстве любви, ему, оказывается, может и физически, и душевно, и духовно стать очень плохо. И вот это, на самом деле, это же страшно.
Ну и более того, ведь, как сказать, на то и творческий гений, что текст нам же дает это дважды. Он один раз озвучивает, Достоевский, да, эту сентенцию как учительную, и очень объемно ее выписывает как бытовую. Зосима до принятия монашества, да, вот этот странный случай с недодуэлью, которая, слава богу, как бы, да, мирно закончилась, а потом вот этот тайный к нему ходок, который живет все это время в такого типа аду. Он убил человека,
скрыл преступление
и живет в мире. То есть все у него хорошо, никто на него никогда не подумал. Он в браке, его любит жена, у него дети.
Он богат.
Да, его
уважаем.
То есть вообще все благополучно. И каждый этот день он живет в таком аду, потому что вокруг него любовь, которую он не может в себя впустить. То есть в этом смысле вот эти слова старца – это просто маленькое резюме к огромной выписанной объемной истории, в которой, ну, как сказать, с вот очень большой степенью такой психологической достоверности отписано, ну, как сказать, то, что это даже не просто мучение, оно все равно способно и продолжать порождать внутри человека зло. Момент, когда вот этот, по-моему, Михаил его зовут, да, его старец Зосима упоминает, что вот о Михаиле, значит, преснопамятном, я продолжаю молиться, значит, все дни своей жизни. Так вот, когда тот приходит к будущему старцу, да, как бы долгое время, значит, беседует с ним абстрактно, там, чуть ли не на протяжении года, да, потом вот там где-то примерно месяц, как он приходит и дозревает и рассказывает ему вот всю эту часть истории, а потом уже почти решившись, вдруг приходит к нему в полночь.
Чтобы его убить.
Но только кто-то об этом еще не знает, да, то есть он пришел к нему в полночь, посидел у него, сказал, запомни, как я к тебе приходил и ушел. И на следующее утро признался всем, что он убийца вот 14 лет назад.
Меня там поразил момент, когда он возвращается, вот этот вот самый Михаил, да, он приходит к будущему старцу Зосиме, тогда еще Зиновию, тогда еще, в общем-то, молодому человеку, который по-прежнему еще офицер, еще отставку у него там, не подтвердили ему отставку в его полку, ну, не суть. Вот он к нему ходит, потом он ему рассказывает про то, что он сделал, да, и почему ему так хочется с этим молодым человеком общаться, что он в нем видит как бы надежду для себя, что если он вскроет вот этот нарыв, то и его жизнь сможет измениться. Если он расскажет людям, что совершил преступление, да, то, может быть, тогда он перестанет жить в аду, и жизнь действительно станет вот этот вот самый рай. А потом, в решающий момент, он от будущего старца Зосимы уходит, потом возвращается якобы там за платком, за потерянной вещью. И ведь вот этот будущий старец Зосима, он понимает, что он ведь вернулся его убить. Там такой момент соблазна, что когда уже этот Михаил хочет признаться людям в содеянном, срабатывает защитный механизм психики. Давай мы не будем ничего менять. Давай единственного, кто в курсе всей этой истории, и кто фактом своей жизни, и своим выбором, своим поступком фактически указывает мне, что делать, толкает меня на то, чтобы пойти и сознаться, и изменить таким образом свою жизнь, да, совершить вот эту самую трансформацию, метаною, покаяние, перемену ума. Давай мы просто уберем его, и ничего не будет. И тогда все останется как прежде. И останусь я жить в своем комфортном адочке. И поразительно то, что в этом Михаиле божественная природа побеждает. И он не совершает второго убийства. Он уходит от этого молодого человека Зиновия, будущего старца Зосимы, и на следующий день действительно совершает свое признание и испытывает впервые за много лет, во-первых, колоссальное облегчение, а во-вторых, он чувствует, что наконец-то он может впустить в себя любовь своей жены и своих детей. Не то чтобы он достоин становится этой любви, но как-то вот, вот эта преграда, которая была между ним и ими, самыми близкими, самыми его любимыми людьми, вот она куда-то уходит. И это, да, действительно, это блестящая иллюстрация того, как мы сами можем себе устроить ад. Ведь это же не только с таким тяжелейшим преступлением может быть связано, да, как убийство. Это может быть связано и с другими вещами, как когда человек внутри своего сердца запирается от окружающих. Не входите, никого не пущу, буду держать круговую оборону. Это, ну, вы как пастыри, наверное, такие истории знаете. Это, я думаю, чуть ли не поголовно все мы.
Ну, скажем так, да, достаточно разными могут быть эти обстоятельства. Совершенно не обязательно быть для этого убийцей. Абсолютно верно. Но как интересно Достоевский выписывает действие Божие внутри этой ситуации. Когда... Ведь что останавливает вот Михаила? Да, его останавливают жена и дети. То есть он-то сядет в тюрьму, как бы его это даже не то, что не пугает, он как бы понимает, что так и должно быть. Это естественное наказание, он и хочет его понести. Но это же жена, оставшаяся с детьми без кормильца, это дети, отец которых убийца, и которые жизнь которых это будет сопровождать всегда. То есть вот в этом смысле. Как бы у него много очень, как кажется, объективных страхов. И как действие Божие парадоксально все поворачивает эту ситуацию. Во-первых, это покаяние становится для него прямым входом в вечность. Да, то есть он такой сильный стресс, как бы, видимо, переживает, что начинает таять. И достаточно быстро он умирает в болезни. Но умирает в абсолютной свободе. И когда Зиновий приходит к нему, да, тут говорит, что вот смотри, как бы, а оказывается, я как бы в этом смысле никому из них не причинил вреда. Мне никто не поверил. Все посчитали, что я сошел с ума. Ну, так вот тут на фоне чего-то. Соответственно, дети мои остаются в памяти обо мне как о хорошем человеке, да, как бы на их жизни это никак не скажется. Жена меня запомнила вот таким. То есть вот такое радикальное покаяние, да, как бы Бог... В каком-то смысле, да, как вы поймите правильно, да, нивелирует последствия этого греха. Они, их несет только один человек сам, изолированно, и не причиняет боли и вреда окружающим, о чем он сильно переживал. То есть вот это тоже, как сказать, это же ведь, ну, выписанное милосердие Божие.
выписано милосердие. Вот когда говорят, что вот Достоевский в «Братьях Карамазовых» все эти проклятые вопросы поднимает, ни одного ответа не дал, у меня ощущение, что люди, ну, просто не дочитали роман, что ли, может быть, вот вторую часть его не дочитали, про старца Зосиму, вот эти потрясающие эпизоды. Зерно, упавшее в землю, это же не только Митя Карамазов, который идет за дитё в каторгу пострадать, это еще и сам старец Зосима, по смерти которого начинают происходить те самые чудеса. Тлеет его тело, это становится, кстати, по-моему, у преподобного Амвросия Оптинского, да, был, да, в жизни, был в жизни, да, как раз после его смерти, да, вот был именно этот эпизод, его тело стало тлеть. И это как раз чудо старца Зосимы, потому что в сердце своего любимого ученика Алёши он все эти годы, оказывается, заслонял Христа. То есть на месте Христа стоял старец Зосима. А тут раз, и Алёша видит сон, и старец Зосима там, он указывает ему на Христа. И Алёша впервые, потому что старец Зосима ему всю жизнь на Христа указывал, пока они общались. Вот, но Алёша впервые видит, по-настоящему Христа видит. Это потрясающе. Потом собачка, жучка, воскресает неожиданно. Да? Там Митя в какой-то момент у него... рука дрогнула, он мог совершить убийство отца, но, как он говорит, как будто бы какой-то добрый ангел меня остановил. Это же все действие вот старца Зосимы, это все его дела, дела его милостивого сердца. Вот, и это, конечно, ну, потрясающе удивительно. Наша звукорежиссер прекрасная, Сашенька, показывает, что нам пора завершать. Отец Александр, напоследок один вопрос себе только вот позволю, короткий и с коротким ответом. Старец Зосима говорит: «Просите у Господа веселья». Почему?
Ну, потому что весь евангельский учительный нарратив про радость, про то, что блаженны, да, вот такие-то, такие-то, такие-то самые какие-то странные, неприятные категории, но в итоге они будут какими? Да, они будут радостными, они будут блаженными, наполненными. Соответственно, просите веселье здесь, очевидно же, не в бытовом смысле. А вот все же примеры этих радостных людей изнутри этого рассказа – это примеры людей, освободившихся и увидевших мир. Что 17-летний юноша, да, как бы радостен ли он в плане внешних жизненных обстоятельств, да откуда бы вдруг, да, он при смерти, и он переполнен жизнью и счастьем. Потому что ему вдруг открылось все об этом мире. Да, радостен ли вот этот Михаил, который убийца и с отягченной всю жизнь совестью. Но как только он снимает с себя этот груз, даже грядущая смерть его перестает страшить. То есть это про содержание жизни. А как бы вот те слова, которые, да, Златоуст в конце жизни говорит. Далеко не каждый из нас, не на каждом жизненном этапе может быть с ними солидарен, но слава Богу за все. Это оно.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Священник Александр Сатомский, удивительно тонкий читатель, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, богослов, экзегет, был с нами в программе «Светлый вечер». Мы завершаем цикл программы о Федоре Михайловиче Достоевском в преддверии его дня рождения. И полностью весь цикл можно найти на сайте radiovera.ru. Если вы пропустили предыдущие 4 дня, дорогие друзья, пожалуйста, послушайте, поищите. Там наши замечательные эксперты делятся самым сокровенным и самыми глубокими размышлениями. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами и всех нас с наступающим днем рождения Достоевского. Вообще-то. Ура же, отец Александр.
Ура.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».